Книга третья. Белка. Глава первая. Телячьи нежности. Полет был стремителен. Вернее, это был не полет, а падение, которое слегка тормозило непонятная конструкция за плечами Тима. Из-за нее книжник с Белкой не летели вниз камнем, а двигались по спирали. Естественно, ни Белка, которая понятия не имела о том, что происходит, ни Тим, теоретически знакомый с полетами по книгам, и предположить не могли, что фигура, которую они описывают при падении, когда-то называлась штопором. Белка совершенно одурела от удара и в борьбе за жизнь участия не принимала. Попробуй действовать, когда у тебя руки связаны за спиной, и думала только об одном. Если книжник сейчас ослабит хватку, то по прямой до земли совсем недалеко, каких-нибудь 40 этажей. Но книжник хватки не ослаблял. Он словно паук лапами вцепился в Белку и с каждым новым витком штопора все сильнее и сильнее ее сжимал. Сломанный дельтаплан падал в пропасть между зданиями, едва ли не касаясь искалеченным пером густо заросших лианами стен. Перед глазами книжника мелькали затянутые переплетением стеблей проемы нежилых этажей. Небо, темный провал, скрывающий землю далеко внизу, и снова небо. Крыло дельтаплана зацепило зеленое покрывало ползучих растений и застряло в них, затормозив смертельный полет. На миг они зависли в воздухе, меняя траекторию движения. Книжника приложило о стену, лопнули ремни, со звоном оторвало металлическое крепление. Дельтаплан заскользил вниз по вертикальной стене, обрывая ветви и стебли. Снова что-то лопнуло. Белка повернула голову, чтобы оценить позицию, и поняла, что теперь они падают вниз, оставив сломанный аппарат на стене. Просто падают вниз, вцепившись друг в друга. Хватка Тима ослабла. Он задышал часто-часто, как попавший в кулак человеку птенец. Одна его рука судорожно хватала воздух, пытаясь найти опору, но не находила. Воздух свистел в ушах беглецов, и их цепленные тела с каждой секундой набирали скорость. И внезапно их рвануло вверх, да так, что Белка повисла на Тиме вверх ногами, в какой-то немыслимой позе. Она ничего не видела, кроме летящей ей в лицо земли, до которой было уже рукой подать. Она попробовала закричать, но не успела, ее вырвало из цепких объятий книжника, но он успел на лету схватить ее за капюшон худи. Затрещала ткань, но ноги Белки уже скользили по заросшей плотной кудрявой травой мостовой. Миг, и она покатилась по этому зеленому ковру кубарем, пересчитывая костями все неровности почвы. Будь она на пару десятков фунтов тяжелей, и шансы выжить стали бы призрачными, но она была легкой, мускулистой и гибкой, как лесная ласка, или как белка, имя которой носила. И еще, ей повезло, что на этом участке улицы не валялись бетонные блоки или части обрушившихся строительных конструкций, только мелкий мусор, поросший густым травяным ковром, плотным и влажным. Покувыркавшись по переулку метров 30, белка рухнула на землю, плохо соображая, что с ней и где она находится. А вот книжнику повезло меньше. Парашютное крыло, на котором они спускались последние полсотни ярдов, сложилось далеко не сразу, и ветер проволок Тима вдоль всего переулка на весьма солидной скорости, проволок и впечатал в бетонную стену, на которой он еще до удара успел прочесть надпись «Паркинг». А потом свет потух. Книжник почувствовал, что его несут еще до того, как пришел в сознание. Одно дело, когда тебя несут заботливо, на руках или на специальной волокуше, а другое дело — болтаться под чьей-то вонючей подмышкой, словно неодушевленный предмет. Книжника несли подмышкой. От чела, который его тащил, пахнуло трехдневным трупом или загнившей рыбьей требухой. Чем именно воняло, можно было выбрать по вкусу, но лучше от этого запах не становился. Невыносимо тошнило. Но рвать было нечем, и Тим икал с желчью, но мучился недолго, снова провалился в небытие. Потом он очнулся от того, что лежал на холодном бетонном полу, и жесткая, как игла ежа, крошка врезалась ему в кожу на голове. Над ним нависал низкий серый потолок, покрытый темными кляксами. Он попытался приподняться и тут же вырубился. В следующий раз он пришел в себя от того, что рядом гудели, повизгивали и даже покрикивали друг на друга незнакомые голоса. А вот из-за чего ссорились, о чем говорили, оставалось для Тима тайной за семью замками. Знакомые звуки никак не хотели собираться в слова, а знакомые слова в четкие фразы. балансируя на грани между дремой и беспамятством, он вдруг явственно услышал: ее не нашли. И слова обрели смысл, словно он вынырнул из водоворота на поверхность. В висках стучало, пульсировал, словно созревающий нарыв, затылок. Дико болела ушибленная грудь, и во рту было горько от крови, но он обрел связь с реальностью. И хорошо искали. Все перерыли, в каждую нору залезли. Где она может быть? Не знаю. Отвечавший боялся, голос его подрагивал от страха. Место, где они падали, нашли. Следы были, а ее не было. Ну не может же такого быть, она же летать не умеет. Не уверен, что не умеет. Книжник улыбнулся. Это о белке, ее не нашли, она снова их провела. И это, беспощадный вас забери, чудесно. Он закрыл глаза, заснул со счастливой улыбкой на губах. Это было уже не падение в смертельную тьму, а именно сон усталого раненого чела. А проснулся Тим от того, что у него начали болеть кисти рук, болеть так, словно его подвесили на веревке. Он открыл глаза и понял, что лучше было умереть, не приходя в сознание. Врубиться в ту стену чуть посильнее и сдохнуть с расколотым черепом. Руки болели не зря. Кисти его затягивала веревочная петля, и он висел на потолочном крюке, не касаясь ногами земли, и медленно вращался вокруг своей оси. Неподалеку от него на колченогом табурете сидел человек с помповиком на коленях. Притом сидел в такой вальяжной позе, что невольно хотелось отнестись к нему уважительно. Имеет право. Чел помахал ему рукой, встал с табурета и заковылял в его сторону странной косолапой походочкой. Треугольное лицо чела излучало радушие и гостеприимство, но выражение глаз не оставляло места для иллюзий. Так мог бы смотреть на свои жертвы беспощадный, если бы он имел глаза и мог смотреть. Тим догадался, кто именно почил его вниманием, и сразу же вспомнил все рассказы о здешнем вожде. Рассказы, если честно говорить, были однообразные и страшные. Надежды на то, что сейчас состоится дружеская беседа с предсказуемым результатом, они не внушали. Не то чтобы вождем Тауна пугали бэбиков и кидов, но репутация у хозяина этих мест говорила сама за себя, как и его лицо. Впечатление портил только клок волос, свисающий с острого подбородка чела. За него, несмотря на трагизм положения, хотелось подергать так, что зазудели распухшие ладони. Чел остановился в шаге от книжника и сказал: «Я косолапый. Слышал?» Книжник молчал. Косолапый усмехнулся, показывая порченные зубы. «Твоя подруга тоже не хотела со мной говорить, но пришлось. Я тебя знаю. Ты книжный червь. Парковый. Это тебя и ее ищут фармеры и парковые за убийство. Я не укрываю убийц. Я сам убийца. А еще червь. Я здешний вождь и привык, чтобы ко мне относились уважительно. Говори, когда я спрашиваю». Книжник понимал, что косолапый сейчас начнет нарезать его на ломтики, но рта не раскрыл. «Понятно», — протянул косолапый, разглядывая книжника. «Думаешь, пока молчишь, ты мне нужен?» «Ошибочка. Ты мне не нужен, мне нужен ответ на вопрос. А вопрос у меня всего один. Где находится лаба, о которой мне рассказала Айша?» Шагнул в сторону, чтобы поставить помповик к стене, а когда снова повернулся к книжнику, то в его руках поблескивал кинжал с широким 10-дюймовым лезвием. «У тебя есть ответ, червь», — сказал вождь Тауна, разглядывая висящего перед ним книжника, словно подготовленную к разделке тушу. «Он может быть глубоко внутри, он может быть сразу под кожей, неважно. Я все равно его вырежу из тебя». Металл клинка с едва слышным шорохом прошелся по бедру Тима, и ткань мгновенно разошлась. А на коже, там, где косолапый чуть больше нажимал на лезвие, появилась тонкая кровяная полоска. «Погоди, вождь». Из глубокой тени выступил человек в капюшоне. Жрец, как сразу понял книжник. Такой же, если не тот самый, что присутствовал на допросе белки. «Разреши мне». В руках жреца блеснул цветной стеклянный флакон. Не самый дорогой ништяк, но за такой сосуд, да с притертой стеклянной пробкой, можно было выторговать много разных полезных штуковин. Тим это точно знал, пару раз находил такие. Зачем резать его на ремни, если можно просто дать понюхать пыльцу Казза? Книжник попытался отвернуться, но жрец схватил его за лицо жесткой костлявой, как птичья лапа, пятерней и сунул флакон книжнику под нос. из флакона шибануло крепким горьковатым духом. Книжник замычал, забился, силясь не дышать, но было поздно. Лицо закололи тысячи иголочек, нос онемел, а еще через несколько секунд книжник улыбнулся мучителю улыбкой блаженного. «Он твой», — обратился жрец к косолапому, отступая от пленника. «Можешь спрашивать». «При тебе спрашивать», — буркнул косолапый, с ненавистью косясь на незваного помощника. «Придется. Ты же ничего не хотел утаить от меня, а, вождь?» В голосе жреца прозвучала явная угроза. «Ничего, клянусь беспощадным», — оскалился косолапый. Он не показывал испуга, но жрец знал, что косолапый его панически боится. Косолапый же знал, что жрец чувствует его страх, но ничего поделать не мог. Я и не собирался ничего утаивать. «Тогда самое время спросить». «Спрашивай, вождь, он ответит», — кивнул жрец. «Где находится лаба?» — прорычал косолапый, заглядывая в глаза книжнику. «Где, жалкий червяк, находится твоя лаба?» Голова у книжника шла кругом. Он никак не мог навести резкость, все плыло и качалось. И изо всех сил старался ничего не сказать, но словно со стороны услышал собственный голос, произносящий цифры. Он попытался откусить себе язык, но не смог, только сильнее поранил, отчего рот наполнился свежей горячей кровью. «Что это за херь?» — спросил с недоумением косолапый. «Это что, по-твоему? Ответ на мой вопрос?» Книжник ненавидел себя, но продолжал говорить, сыпля группами цифр, и снова повторяя одну и ту же комбинацию. «Что это?» — спросил вождь, обращаясь к жрецу. «Понятия не имею». «Вот козел!» — косолапый ударил книжника в живот. «Где лаба?» Снова числа, одно за другим. «Дай ему еще нюхнуть». Жрец покачал головой. «Это каз из горячих земель, вождь, с ним не шутят. Еще один вдох убьет его или сделает безумным. Он должен передохнуть. Я не понимаю, что он говорит, но уверен, что он говорит правду». «И что нам толку?» — от этой правды взорвался косолапый. «Если бы ты резал его, он сказал бы то же самое. Это я понял. Что нам теперь делать?» «Я бы на твоем месте задал бы другой вопрос. Какой?» «Кто проводит нас в лабу?» — спросил жрец ласково. «Кто?» «Только я», — сказал книжник, вернее его язык, сочащийся крупными каплями крови. «Только я. Только я. А белка?» «Только я, только я, только я». «Ну вот и все, вождь», — негромко сказал жрец, — «а ты собирался резать». «Только я, только я, только я». «Пусть повисит», — пожал плечами косолапый. «Мне нравится, когда он такой покладистый. Герой из него не получилось. Книжник прекрасно понимал, что бессилен, но слезы все равно наворачивались на глаза. Никакой стойкости». Презрение к пыткам, мужество, несколько вздохов и все. Дрянь в синем флаконе заставила его говорить все, о чем полагалось молчать. Он ненавидел себя, но продолжал бубнить как заклинание. «Только я, только я, только я». «Он взял его», — сказала Айша, входя в комнату. Она была в бешенстве, но определить это могли только те, кто хорошо ее знал. Например, Додо. Он наслаждался ее гневом. Он обожал, когда она начинала пахнуть смертью, не своей, чужой. Сейчас от нее исходил именно этот запах скорой чужой смерти. Пока было непонятно, кто умрет, но скоро это выяснится. «Кого?» — спросил резанный. «И кто?» «Косолапый взял червя», — пояснила жрица, — «и уже допрашивает». «Откуда ты знаешь?» — бегун нервно дернул щекой. «Это точно? Ты уверена?» «Вопросы, вопросы, вопросы». «Да», — прошипела Айша, — «я уверена. Видела своими глазами, как этого задохлика волокли к жертвенной башне». «Только его?» «Да, бегун, только его. Твоя подружка сбежала». «Нельзя уцелеть, упав с неба», — покачал головой резаный. «Это колдовство». «Точно, колдовство», — ухмыльнулась Айша. «Ничего более тупого в твою тупую башку не пришло. Фармеры, такие фармеры. Иди сожжай капусту, беспощадный вас забери». Резанный оскорбился, открыл было рот, но Додо сделал полшага вперед, просто так, на всякий случай, и фармер тут же его закрыл. «Мы больше ему не нужны?» — спросил бегун у Айши после короткого раздумья. «Ты об этом думаешь?» Айша уселась в углу и нахохлилась. Ее темные густые брови сошлись к переносице, на гладком лбу прорезалась поперечная морщина. Может быть. Но у нас Ган Кэраджи, подготовленные бойцы, следопыты, твой чокнутый минер. Айша посмотрела на бегуна, как на идиота. И что ему мешает все это получить, но без нас в виде довеска? Если он один загробастает бессмертие, то мир будет принадлежать ему, а мы будем гнить в ямах. Но сначала, — вмешался молчаливый до сих пор Бабах, — они сбросят нас с жертвенной башни, а уж потом они отволокут то, что останется в ямы. — Ты был в ямах, бегун? — он хихикнул. — Заткни ему рот, жрица, — прорычал бегун багровее. — Пусть младшенький помолчит, а то... — А то что? — спросил Бабах, ухмыляясь. В руках у него появилась граната. — Убери, — приказала жрица. — Совсем головой поехал, Бабах. Бабах нехотя послушался. «Что будем делать?» — спросил бегун Айшу, отворачиваясь от минера. «Ждать, пока нас расстреляют или сбросят с башни? Мы же перешли мост. Дороги обратно без разрешения Косолапова нет и не будет». Та покачала головой. «Забудь о дороге обратно, бегун. У нас два пути. Первый — не злить Косолапова и выжидать. Второй — злить Косолапова и выжидать». «Есть еще третий», — сказал Резаный, — «украсть у них червя». «Как?» — спросила Айша, глядя на него, как на чокнутого. «Отбить его. Правильно говорит Парковый. У нас Ган Кэраджи. У нас бойцы. Пусть попробуют». «Ну хорошо. Отбили мы червя. Как ты покинешь таун? Мост заминирован. Другой дороги нет». «Пойду вперед», — отчеканил Резаный. «Куда-нибудь этот ваш червь нас выведет». «Знаешь...» — сказала Айша, мерзенько ухмыляясь. — Когда ты правишь Ган Кэраджем, ты настоящая десница беспощадного. Ты красавец. Тебя можно даже захотеть. Но когда открываешь рот, ты полный дебил. Жаль, что вас не учат читать, только ковыряться в грязи. Была бы польза. Резаный тяжело задышал, на шее и лбу вздулись жилы. Но он посмотрел на Ададо, потом на Айшу и решил помолчать. — У нас один путь, — Айша прищурилась и поманила челов пальцем. «Ближе ко мне, вожди, я не собираюсь орать». Когда вожди склонились к ней, жрица негромко произнесла. «У нас один выход, челы. Нам нужно взять в заложники Косолапова». Бегун заулыбался, словно услышал смешную шутку. «Ну да, Косолапова. В заложники? У него в городе?» Он покачал головой. «Ты чокнутая жрица». «Сдохни первым», — огрызнулась Айша. «Еще один дебил. Мы не можем вернуться домой. Мы не знаем пути к Лабе. Книжный червь в руках у Косолапова. Рыжая тварь неизвестно где. Никто из вас не высрал из себя ничего, даже похожего на план. А я при этом чокнутая? Зашибись! Хочешь жить, Парковой? Тогда слушайся умных советов. Есть единственный чел, который стоит между нами и беспощадным. Сам Косолапый. Возьми его на яйца, и ты выйдешь из тауна живым. Или готовься подохнуть в ближайшие пару часов». Сидящий в своем углу Бабах хихикнул и перекатил из ладони в ладонь кругляш гранаты. «Вот и сейчас посмотрим, у кого тут есть яйца», — проворковал он, — «и у кого их сейчас оторвут». Место, где прятался книжник, белка нашла легко. Если бы не забитый при падении бок и не растянутый голеностоп, она бы справилась значительно быстрее. А так, на то, чтобы уйти от погони и пройти к реке, не попадаясь на глаза смотрецам, понадобился световой день. В сумерках белка почувствовала себя увереннее. Нет ничего лучше, чем игра теней в сгущающейся полутьме. Нога постепенно переставала ее беспокоить, а к боли в ребрах она просто претерпелась. Хуже всего, что кроме ножа и обреза с двумя патронами в стволах, у нее ничего не было, и белка ощущала себя почти голой. Когда стало понятно, что книжника она на себе далеко не утащит, он, хоть и худющий, был минимум на полсотни фунтов тяжелее спутницы, и в сознание не приведет, белка резанула пластиковые кафсы ножом, выдернула из кобуры на бедре Тима обрез и прислушалась. К ней бежали буквально со всех сторон. Топот ног, десятки голосов, торопливые шаги, позвякивало железо, кто-то тяжело и хрипло дышал. Полминуты — это все, что у нее есть, не более. Она присела рядом с бесчувственным Тимом, расстегнула лямки рюкзака и сняла его со спины напарника. Карта и дневник, как и ожидалось, оказались внутри. зашибло книжника качественно. Белка пощупала затылок напарника, кости были целы, шея вроде тоже, а вот что стало ниже, беспощадно его знает. Во всяком случае, дышал Тим едва слышно, из угла рта и правого уха сочилась кровь. Ноги. Белка зашипела от боли в спине. Она пыталась двигаться быстрее, чем сейчас могла, и боль была платой за это. Белка быстро ощупала ноги Тима, целы, и сделала еще одну попытку привести его в чувство. Голова книжника по-прежнему болталась из стороны в сторону, как у покойника, но он дышал. Голоса звучали совсем рядом. Все, приехали. Пора решать. Она посмотрела на книжника, потом на обрез, открыла стволы, оба патрона были на месте. Мертвые не говорят. Мертвые ничего никому не выдадут. Мертвец не скажет, где находится лаба. Мертвеца нельзя пытать, нельзя заставить его обезуметь от боли. Смерть решает все проблемы, не так ли, напарник? Тим застонал. Белка на мгновение закрыла глаза и защелкнула обрез. Курки взвелись. Всего одно нажатие. Самое простое решение. Карты у нее за спиной, в рюкзаке. Она едва умеет складывать буквы, но маршрут к лабе они с Тимом составляли вместе. Она дойдет, с ним или без него, она дойдет. Стволы смотрели прямо в шею книжнику. Он был проблемой. Пока бесчувственной проблемой, а через несколько минут – пленной проблемой. Если она… Не то чтобы ей никогда не приходилось сомневаться в своих решениях. Ей никогда не приходилось сомневаться столь долго, особенно по поводу того, отобрать у кого-то жизнь или не отбирать. Тот, кто долго сомневается, отправляется навстречу к беспощадному. Других вариантов нет. Тим снова шевельнулся. Если бы у нее было хотя бы 10 минут, если бы она могла куда-то спрятать его на это время. Но времени не было, ни секунды. Обрез нырнул в рюкзак, удобно нырнул, так, чтобы потом одним движением выхватить его из-за спины. Белка встала и, кренясь на ушибленный бок, как раненый в крыло сван, побежала прямо на заросшую лианами стену здания. Миг, и она уже взбиралась по отвесной стене, цепляясь за ветви и шершавые одеревеневшие стволы ползучих растений. Она как раз достигла проема третьего этажа, когда внизу появились первые преследователи. Беглянка, не раздумывая, нырнула вовнутрь дома головой вперед, ввинтив свое сухое мускулистое тело в щель между ветвями, за мгновение до того, как один из воинов Косолапова поднял голову и не увидел ничего, кроме уходящей вверх стены жертвенной башни. Трое склонились над книжником. Белка следила за ними, не высовываясь. «Живой», — сказал один из охотников, — «вроде целый». «Какой нах целый, чел?» — возразил второй. — Вот, из носа течет, из уха. Все, сдохнет. — Ты, курец, меньше болтай языком, — вмешался третий раздраженно. — Сдохнет, не сдохнет. Приказано найти и принести. Найдем и принесем. Не наше собачье дело, живое оно или неживое. Вы телку ищите. Слышь, заика? Он оглянулся к четвертому, что крутил головой во все стороны. Следы есть? Никого тут нет. — Лоб. — обратился курец к главному. — А может, он ее уронил? — Тут, блин, такое дело, он же вниз летел. Он кивнул на лежащего перед ним книжника. — Худой, ни рук тебе, ни ног, одни кости. Уронил, бляха. — Искать надо, — решил лоб после короткого раздумья. Курец закашлялся гулко, громко. Белка со своего убежища слышала, как клокочет у него в груди. Курцу было лет 15 на вид, но, судя по голосу и кашлю, он курил чар. Много чара каждый день, и чар сожрал его изнутри, так что протянуть еще пару лет и дождаться беспощадного ему было не суждено. «Так, курец и пузо, берите его и несите к косолапому. Заика, ты со мной!» Белка позволила себе оглядеться. Здесь было темно, плохо пахло и чувствовалось, тут не живут постоянно. На нижние этажи из-за разросшихся растений совершенно не попадали солнечные лучи, и селиться здесь никто не хотел. Зато слизни, мокрицы и наверняка скалопендры чувствовали себя как дома. Белка прислушалась. В темноте курлыкали голуби, вонь их помета била в нос и мешала нормально дышать. Еще пахнуло летучими мышами, но ими пахло во всех старых зданиях, где в изобилии водилась любимая мышиная еда, всякая ползучая дрянь. Там, где кошек было больше, не так воняло голубями, но зато мыши чувствовали себя вольготно, и на полу под зависшими на потолках колониями скапливались целые горы испражнений, которыми и кормились насекомые. Людей, ходивших по зданию, белка тоже слышала, но они находились далеко, и о них можно было позаботиться позже. Сейчас нужно было выбираться отсюда, чтобы не попасть в руки косолапому вождю, жрецу в капюшоне и двум арканщикам, у которых явно на нее зуб. А уж потом, потом можно заняться книжником. Главное, чтобы он все-таки помолчал хотя бы до утра. Она тем временем придумает, как его вытащить. Белка скользнула вдоль стены, держась в густой тени. Полсотни шагов, и она оказалась возле лестницы, замерла, прислушалась. Шаги снизу. Пока шли явно не за ней, они все еще не поняли, что сбежавшая пленница прячется тут же, в жертвенной башне. Но это дело времени, поймут. Можно найти укромный угол на этаже, но тогда непонятно, сколько в этом углу придется просидеть и что за это время сделают с Тимом. Она шагнула на лестничную площадку и осторожно заглянула вниз. Ничего не видно, хотя слышно хорошо. Несколько человек с оружием, железное бряцание, слабый запах чара, пот. Совершенно бесшумно белка взлетела на этаж выше. Никого. Еще этаж. На два проема выше начиналась жилая зона, ее уже охраняли. Судя по звукам, часовых было четверо. Попасть к ним в объятия белка не стремилась. За окнами вовсю светило яркое осеннее солнце, и благодаря его лучам по плохо освещенному этажу можно было двигаться, не наталкиваясь на препятствия. Белка выглянула на улицу через оконный проем и невольно улыбнулась, несмотря на всю тяжесть ситуации. Ее искали со всем старанием. Видно было, что приказ отдан самый что ни на есть строгий — поймать и привести. По переулку, выискивая следы, бродили растерянные вериоры Косолапова, рассматривали что-то, щупали глубокомысленно огромный кусок ткани, на котором белка с книжником совершили самоубийственный спуск с небес. Но поднять голову и сообразить, что у беглянки другой дороги, как вернуться в башню, просто не было, ума не хватало. И тут белке в голову пришло невероятно простое решение, как остаться непойманной, и она едва не расхохоталась. Хороший вариант, слов нет, спасибо беспощадному, надоумил. Но для осуществления плана надо было спуститься вниз и пройти на улицу мимо дозорных, расположившихся на первом этаже, а это нереально. Значит, предстояло незамеченной спуститься по стене. Белка стала на самый край проема и тут же замерла, почувствовав, что кто-то, затаившийся среди ветвей, дышит ей в щеку. Это было так внезапно, что страх накрыл ее горячей волной, окатил кипятком с головы до пят. Она сжалась, словно пружина, готовясь драться до последнего вздоха. В ладони неизвестно, как появился клинок, но... «Забери меня, беспощадный!» — выдавила она через силу, опуская руку с ножом. Знакомое пощелкивание, и выскочивший из чащи лиан друг оказался у нее на плече, тыкаясь мокрым носом в шею хозяйки. Белка подставила ладонь, и зверек тут же оказался на ней, обнюхивая испачканную пылью и грязью кожу в поиске лакомства. «Маленький», — прошептала белка и потерлась носом об ухо с кисточкой. «Прости, но угощения ничего нет. Ты пришел, ты нашел меня». Друг несколько раз негромко прищелкнул горлом, разочарованно глянул на хозяйку блестящим черным глазком-бусинкой и сиганул обратно на плечо, а оттуда — в капюшон худи. «Ну теперь мы точно выберемся. Раз ты вернулся, то мы и Тима вернем», — сказала белка, и, шагнув из окна, юркнула в узкий зазор между растениями и стеной. Юркнула и зависла на руках высоко над землей. Переплетение стеблей и разноцветные осенние листва скрывали ее от посторонних глаз и давали возможность фут за футом соскальзывать вниз по стене, оставаясь подальше от главного входа в жертвенную башню. Улица, по которой метались поисковые группы, открывалась перед ней как на ладони. И, к сожалению, постепенно беспорядочная беготня принимала все более и более осмысленные формы. Когда заканчивается паника, вопрос поимки беглеца перестает быть вопросом, а становится делом времени. Белка пряталась от своих соплеменников годами и хорошо знала, чего надо бояться. Буквально через минуту после того, как она покинула этаж, кто-то сообразил, что именно тут и следует искать беглянку, и тотчас же здание заполнилось топотом ног, криками, бряцанием оружия. Какие-то люди побежали по этажам, осматривая каждый темный угол. Запахло горящими факелами, потом на лестнице раздался сиплый лай здешних вольфа-догов. Все это происходило в нескольких ярдах от белки, но от преследователей ее отделяло 1,5 фута влажного, крошащегося бетона. Никакому прирученному вольфа-догу и в голову бы не пришло искать ее висящей на фасаде здания. И по мере того, как погоня продвигалась вверх по этажам, белка медленно и незаметно приближалась к земле. Опасаться стоило только вольфа-догов. Если они ускорят подозрительный шорох снаружи, то проводники откроют огонь на звук, вслепую, и плотная сеть из переплетенных стеблей не удержит белку, и она упадет вниз. Но ветви и листья скрывали беглянку лучше, чем любая маскировочная сеть, и были достаточно прочны, чтобы не оборваться под ее весом. Наконец-то стена закончилась. Нащупав носками ботинок землю, белка осторожно стала на полную стопу, выдохнула с облегчением и замерла, прижимаясь спиной к холодному бетону. У подножия здания стебли ползучих растений были толщину с руку чела, и пробраться сквозь них незаметно стало весьма трудной задачей. Она словно пряталась за живым частоколом, из-за которого могла видеть все вокруг, но эта же живая изгородь ограничивала возможность маневра, а белке нужно было найти проход и оказаться снаружи в тот момент, когда ее не смогут увидеть ни смотрецы, ни следопыты Косолапова, ни случайные прохожие. Впрочем, откуда здесь случайные прохожие? Все вокруг гудело, словно улей, в который уже сунул морду голодный гризли. С одной стороны, такое излишнее внимание могло пощекотать самолюбие беглянки, с другой — радости от того, что за тобой гоняется немаленькое племя от бэбиков до челов, белка не испытывала. Зато если раньше она не представляла, сколько вэриоров собрал косолапой, то теперь могла с уверенностью сказать, что больше, чем 10 по 10 полных рук. Судя по тому, что мимо белки за четверть часа наблюдения уже дважды проволокли двух визжащих и сопротивляющихся герл ее возраста, большинство тех, кто вышел на поиски, плохо представляли, кого именно надо ловить. Или описание было неточным, или ловцы тупыми, а может и то, и другое. В любом случае, ждать, пока все разойдутся, не имело смысла. Пора было выходить из убежища. Найдя промежуток в плотном переплетении ветвей, белка выскользнула из своего укрытия и оказалась на открытом пространстве. Капюшон худи прикрывал ей лицо. Друг привычно устроился поближе к затылку. Логика подсказывала белке, что стоит наклонить голову и попытаться уйти, не привлекая внимания. Но ее план был совсем другим. Решительным движением белка откинула капюшон на спину и закричала во весь голос. «Я видела ее! Быстрее, за мной!» Через несколько секунд за ней по пятам бежали минимум 2 дюжины местных вэриоров и еще 1 дюжина челов из племени. Не просто бежали, а мчались со всех ног. «Быстрее! Быстрее! Сюда!» Белка уводила погоню прочь от жертвенной башни, в глубину небольших улиц Старого Сити. Она побежала чуть медленнее, и вот, самые ретивые и смелые уже обгоняли ее, а задние напирали, стремясь пробиться вперед. Белка сместилась поближе к стенам зданий, освобождая дорогу своим преследователям и, улучшив момент, шмыгнула в одну из дверей. Еще 30 минут, и она уже бежала в сторону реки в полном одиночестве, а погоня неслась в другую сторону, многочисленная, шумная и бестолковая. Оставшись одна на небольшой заросшей орешником улице, белка остановилась и перевела дыхание. Проверила рюкзак и обрез, коснулась расчетливым движением рукояти ножа. Своего пояса с ножнами она лишилась в плену и теперь боялась потерять клинок, да и сползающие по узким бедрам джинсы причиняли ей массу неудобств. Книжник явно не пролюбил плот. Он пристал к берегу и спрятал его там, куда смог дотащить. А это значит, что есть следы, Остается их найти и добраться до запасов, которые они с таким трудом сохранили по пути, и подпоясаться. Белка поддернула штаны, шагнула за угол и замерла, сделав первый шаг. Она не могла не услышать, если только чел не умел двигаться так же бесшумно, как она, а он, по-видимому, умел. Прямо перед ней, в дюжине шагов, в точно такой, как у нее дурацкой позе застигнутого врасплох новичка, стоял бегун. На лице его отражалась целая гамма чувств. От удивления до злобы. Но испугаться белка не успела. Плавным движением она выхватила из-за спины обрез, навела стволы на вождя, но спустить курки не успела. Бегун уже целился в нее из пистолета. Они стояли друг напротив друга, но ни один, ни второй не потянули за спусковые крючки. Промахнуться с такого расстояния было очень сложно, и выстрел одного из них означал неминуемый смертельный ответ другого. Было тихо. Крики погони на этом расстоянии можно было принять за птичьи. Белке казалось, что она отчетливо слышит гулкие удары собственного сердца. Молчание явно затягивалось. «Что будем делать?» — спросил бегун, сдерживая дрожь в голосе. Несмотря на прохладный осенний день, его лоб покрылся испариной. Белка молча сделала полшага назад по направлению к переулку, из которого только что вышла. Ее обрез смотрел бегуну в грудь. Пистолет бегуна смотрел в грудь белки. «Подумай», — сказал вождь, кривя рот, — «куда ты бежишь, зачем? Червь у нас, расскажет все, что нужно, да еще и дорогу покажет. Сдавайся». Белка отступила еще на шаг, не сводя прицела с собеседника. Ее обрез на таком расстоянии выглядел предпочтительнее пистолета. Самодельная картечь калечит больше, чем любая пуля, но рисковать белке не хотелось. Бегун умеет стрелять, а рана тяжелее царапины сделает невозможным освобождение Тима и дальнейший поход к лабе. Жаль, что ни одно оружие не убивает мгновенно, но с этим надо смириться. «В следующий раз, вождь, в следующий раз я доберусь до тебя. Ты обязательно отправишься к беспощадному вслед за ногой». «Слушай, ты, ну не дойдешь ты туда сама», — выкрикнул бегун, провожая ее стволом пистолета. «И твой женишок не дойдет. Давай же, подумай своей рыжей башкой, мы нужны тебе». «Закрой пасть», — процедила белка. «Закрой свою вонючую пасть, бегун. Сдохни первым, я никогда не стану твоей подстилкой». «Союзником, белка», — он то ли осклабился, то ли улыбнулся. «Не подстилкой, союзником. С тобой это одно и то же». Слова ее летели ему в лицо, как плевки. «Я хочу, чтобы вы сдохли. Все. Это и будет для остальных шансом на новую жизнь». Еще шаг. Она нащупала спиной угол дома. «Я ведь мог застрелить тебя, белка. Сразу, как увидел, мог, но не выстрелил. Погоди, не убегай, послушай. Да стой ты, выбег тебя беспощадный. Останься, помоги нам, и я сделаю тебя вождем. Герла, вождь, как тебе это? Этого же никогда раньше не было». «Подавись своими планами, бегун», — прорычала белка, борясь с желанием вышибить ему мозги. «Ты никогда не получишь лекарства. Ты сдохнешь первым». Она исчезла из поля зрения, словно капля перетекла за угол плавно расчетливым змеиным движением. Миг, и ее не стало. Бегун не стал бросаться в погоню. Ноги его ходили ходуном, он даже опустился на одно колено, чтобы не потерять равновесие. Щекнутая герла. Он действительно мог ее застрелить. Знаний книжного червя вполне хватит для достижения цели. В ней нет необходимости, да и опасна она, как гризли весной. Но он не спустил курок и не уничтожил проблему. Бегун смачно сплюнул, кипя от раздражения. Эта проблема может отправить на свидание к беспощадному раньше срока, но он все-таки не стрелял. Почему? В глубине души бегун знал ответ на этот вопрос. Он, конечно, хотел видеть ее мертвой, но больше всего на свете он хотел видеть ее растоптанной, сломленной, униженной, чтобы она стояла перед ним на коленях. Он почувствовал, как ненависть растет у него в паху, распирает грубую ткань походных штанов. Это было прекрасно. Ненависть была тверда, как сталь, и горяча, как огонь. Он хотел, да, он очень хотел, чтобы она стояла на коленях и молила пощадить ее. Она же повесила Сунь-Вынь и засунула ему в рот его отрезанный член. Ну что ж, он найдет способ ей ответить. Убить ее сейчас было бы ошибкой. Есть много вещей гораздо приятнее, чем убийство. Например, власть над ней. Пусть она приведет к лекарству. Пусть он заставит всех этих тварей, которые считают себя выше него, вынюхивать ее следы. А уж потом... Потом мы посмотрим, кто умнее и опытнее. Пусть все сдохнут первыми. Он останется. Он будет править, а она... Она будет служить ему. Он даже подарит ей бессмертие. Он представил себе белку, голую, сидящую на цепи, с выбитыми зубами, чтобы не кусалась. Представил, как он подходит к ней, а она дрожит от страха и смотрит на него снизу вверх, подобострастно своими глазищами. Бегун замычал от удовольствия. Да, он точно знал, почему не выстрелил сразу. Труп ничего не почувствует, а он хотел, чтобы она почувствовала. Ради этого стоит стать бессмертным. Она не имела права его отвергать, она отвергла его, и тогда он отдал смертоносный подарок брату. Но он вернет долг. Он обязательно вернет долг.